Дмитрий Медведев жалуется на застой.
Партия власти тут же откликнулась дружным одобрянцем, сказала, ну да, конечно, но мы так рады будем, ежели появится с кем поговорить.
Украинский бизнес бунтовался против налогового кодекса.
Янукович фактически ликвидировал оппозицию, но потерял свою электоральную базу. Больше всего на Майдане предприниматель протестовал именно восток Украины.
Правозащитники встретились с арестованными активистами войны.
Это огромное количество людей переживает за судьбу этих ребят. Конечно, им приятно смотреть, как переворачивают автомобили гаишников.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 30 ноября президент Медведев огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Говорят, что в отличие от прошлогоднего, это послание готовилось в условиях строжайшей секретности, и дата выступления Медведева была определена не сразу. Возникли слухи, что президент готовит некую бомбу. На этой неделе в своем видеоблоге Дмитрий Медведев, оценивая ситуацию в стране, сказал, что в российской политической жизни проявляются признаки застоя, и это губительно как для правящих партии, которая бронзовеет, так и для оппозиции, которая становится маргинальной. Готовит ли Кремль серьезные перемены? Эксперт Центра Карнеги Николай Петров сомневается в этом.
Поскольку президент главным образом действует в сфере имиджа, то его диагнозы обычно достаточно точны и жесткие. А вот в том, что касается рецептов и оценки того, что сделано, мне кажется, что это достаточно далеко от реальной картины. Суть ситуации можно описать таким образом. У нас построена достаточно сложная система, где контроль за всей ее работой находится в руках человека, который формально не находится в главном центре власти. И никакие политические реформы, на мой взгляд, в этой ситуации реальные. Невозможны до тех пор, пока у нас снова не совместится фигура формального лидера и фигура реального лидера. И тот факт, что Владимир Владимирович Путин блокирует политические реформы, мне кажется, имеется очень простое объяснение. Это не его какие-то психологические мотивы и интенции, а это опасение, что любое реформирование этой довольно сложно устроенной системы способно ослабить его неформальный над ней контроль.
Привлекло внимание экспертов и необычное выступление одного из идеологов российского политического режима перед американскими студентами. Владислав Сурков вдруг заговорил о том, что Россия идет не к особой суверенной демократии, а к нормальной западной. Политолог Станислав Белковский объясняет эту метаморфозу так.
В нашей российской традиции всегда принято иметь продукт похуже для внутреннего рынка и продукт получше на экспорт. Вы помните, что в советское время были «Жигули» похуже для советского человека и, так сказать, экспортный вариант «Лады», который был значительно лучше по ряду параметров. К тому же ясно, что правящая элита современной России вовсе не собирается ссориться с Западом. Она собирается с ним исключительно дружить и мириться, и результаты последнего саммита НАТО об этом красноречиво свидетельствуют. Единственное, что она выторговывает в этом процессе отношений с Западом, это право обращаться с русским народом так, как ей заблагорассудится, объясняя Западу, что, в общем, русский народ дик, не пригоден ни к каким формам демократии и свобод, и поэтому для Запада будет лучше, если им будут управлять так, как сейчас. В общем-то, именно этот месседж Владислав Сурков послал американским студентам, и в этот момент я испытал глубокое чувство национальной гордости великороссов, как сказал бы Владимир Ильич Ленин. Потому что все-таки американские студенты, как следует из их записок, оставленных после этой встречи и опубликованных в блоге пресс-секретаря Роскоммолодежи Кристины Потупчик, оценили выступление Владислава Суркова исключительно высоко. Я абсолютно уверен, что наши студенты, как бы им ни отравляли голову кремлевской пропагандой, но ничего кроме гомерического хохота в ответ Суркова не выдали бы. Поэтому единственный вывод, который я делаю, будем защищать нашу эндемичную систему образования.
Читает Станислав Белковский. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Самым обсуждаемым событием этой недели стала речь Леонида Парфенова на церемонии вручения первой премии имени Владислава Слава Листьева. Среди участников и гостей церемонии были руководители трех федеральных телеканалов, профильного министерства и федерального агентства, члены Академии российского телевидения, телеведущие и телекритики. Вот что сказал им Леонид Парфенов.
Сегодня утром я был в больнице у Олега Кашина. Ему сделали очередную операцию. Хирургически восстановили, в прямом и переносном смысле этого понятия, лицо российской журналистики. Зверское избиение корреспондента газеты «Коммерсант» вызвало гораздо более широкий резонанс в обществе и профессиональной среде, чем все другие покушения на жизнь и здоровье российских журналистов. В реакции федеральных телеканалов, правда, могла подозреваться заданность, ведь и тон немедленного отклика главы государства на случившееся отличался от сказанного первым лицом после убийства Анны Политковской. И еще. До нападения на него Олег Кашин для федерального эфира не существовал и не мог существовать. Он в последнее время писал про радикальную оппозицию, протестные движения и уличных молодежных вожаков, а эти темы и герои немыслимы на ТВ. Маргинальная вроде среда начинает что-то менять в общественной ситуации, формирует новый тренд, но среди тележурналистов у Кашина просто нет коллег. Был один Андрей Лошак, да и тот весь вышел в интернет. После подлинных и мнимых грехов 90-х в 2000-е в два приема, сначала ради искоренения медийных олигархов, а потом ради единства рядов в контртеррористической войне, произошло государствление федеральной телеинформации. Журналистские темы, а с ними вся жизнь, окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношения, ее друзья и недруги. Институционально это и не информация вовсе, а властный пиар или антипиар, чего стоит эфирная артподготовка снятия Лужкова. И, конечно, самый пиар власти. Для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица не ньюсмейкеры, а начальники его начальника. Институционально корреспондент тогда и не журналист вовсе, а чиновник следующей логики служения и подчинения. С начальником начальника невозможно, к примеру, интервью в его подлинном понимании, попытка раскрыть того, кто не хотел бы раскрываться. Разговор Андрея Колесникова с Владимиром Путиным в «Желтой ладе Калини» позволяет почувствовать самоуверенность премьера, его настроение на 2012 год и неосведомленность в неприятных темах. Но представим ли в устах отечественного тележурналиста, а затем в отечественном телеэфире вопрос, заданный Колесниковым Путину: «Зачем вы загнали в угол Михаила Ходорковского?» Это снова пример из «Коммерсанта». Порой возникает впечатление, что ведущая общественно-политическая газета страны вестник отнюдь не программно-оппозиционный, и федеральные телеканалы рассказывают о разных Россиях. А ведущую деловую газету «Ведомости» спикер Грызлов фактически приравнял к пособникам террористов, в том числе и по своей привычке к контексту российских СМИ, телевидения прежде всего. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребованы и другие мнения. Какой фурор вызвало почти единственное исключение – показ по телевидению диалога Юрия Шевчука с Владимиром Путиным. Вечно зеленые приемы, знакомые каждому, кто застал центральное телевидение СССР. Когда репортажи подменяет протокольная съемка встречи в Кремле, текст содержит интонационную поддержку. Когда существуют каноны показа, первое лицо принимает министра или главу региона, идет в народ, проводит саммит с зарубежной коллегой. Это не новости, а старости. Повторение того, как принято в таких случаях вещать. Возможно, показы и вовсе без инфоповодов. На прореженной эфирной грядке любой овощ будет выглядеть фигурой просто в силу регулярного появления на экране. Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я говорю об этом с горечью. Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец, и от других подвигов не жду, но надо хотя бы назвать вещи своими именами. За тележурналистику вдвойне обидно при очевидных достижениях масштабных телешоу и отечественной школы сериалов. Наше телевидение все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом. Убежден, это одна из главных причин драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения, когда люди нашего с вами круга говорят, чего ящик включать, его не для меня делают. Куда страшнее, что большая часть населения уже и не нуждается в журналистике. Когда недоумевают, ну побили, подумаешь, мало ли кого у нас бьют, а чего из-за репортера-то такой сыр-бор, миллионы людей не понимают, что на профессиональный риск журналист идет ради своей аудитории. Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели. Благодарю вас.
О реакции на это выступление мы подробно поговорим во второй части нашей программы, примерно через 40 минут, а сейчас лишь одно мнение Светланы Сорокиной.
Как это воспринято? Да никак. Знаете, это я уже вот приводила такое сравнение. Похоже на то, как наш президент назвал нынешние времена застоем и стагнацией и обронзовевшей партии власти. Партия власти тут же откликнулась дружным одобрямцем, сказала, ну да, конечно, но мы так рады будем, ежели появится с кем поговорить. В общем, короче говоря, Леня произнес, а в первых рядах сидели те, кто, в принципе, ответственен за эту ситуацию. Ну и что, они очень вежливо поаплодировали Лене. Ну я так думаю, что это, в общем-то, речь скорее для такого внешнего, для внешней реакции, для того, чтобы мы друг с другом обсуждали, а не для тех, кто сидел в зале.
В понедельник в эфир телеканала «Дождь» выйдет интервью, которое Леонид Парфенов взял в больнице у Олега Кашина. Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев в пятницу отчитался перед министром внутренних дел Нургалиевым по расследованию избиения журналиста-коммерсанта. По словам Колокольцева, следствие отрабатывает новые версии преступления. Составлен фоторобот одного из преступников. А журналисту из «Химок» Михаилу Бекетову, избитому неизвестными в 2008 году, сегодня подарили 501 розу. Эту акцию придумала журналист из Германии Ника Дубровская. Мумин Шакиров расскажет о том, как это происходило.
Это была реакция Михаила Бекетова при виде корзин с красными розами. Их внесли в дом молодые люди. К каждому бутону привязана белая ленточка с именем человека, который принял участие в этой акции. Цветы – это подписи под обращение к властям, а также знак уважения и поддержки Бекетова. К избитому 2 года назад главному редактору «Химкинской правды» до сих пор не вернулась речь. Михаил встретил гостей очень эмоционально, на глаза навернулись слезы. От имени волонтера из Германии Ники Дубровской, которая организовала эту цветочную акцию, выступила ее подруга Татьяна Егорова.
Это инициатива моей подруги. Она сейчас живет в Берлине, ее зовут Ника. Она предложила в интернете всем желающим подарить вам розу. И одна роза от одного человека. И почти все розы подписаны. Имена людей, которые выражают вам... Хочется вам радость.
В этот вечер в доме у Бекетова собрались ближайшие друзья и соратники, правозащитники и барды. Среди них лидер группы «Рада и Терновник», автор-исполнитель Рада Анчевская.
Вы знаете, вообще я человек абсолютно аполитичный, если честно. То есть я певица, я пою песни как-то. Политика – это для меня что-то совершенно существующее в другой реальности. Ну, есть нормальное человеческое отношение, да? Я видела фотографии по этому делу, и, ну, как-то, не знаю, на меня это произвело слишком сильное впечатление. Есть нормальное отношение, когда просто хочется навестить людей, которые попали в беду.
Встреча с Михаилом Бекетовым завершилась выступлением бардов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в центре Москвы прошел митинг в защиту политзаключенных. В акции приняли участие более 300 человек. Ее организаторы – Левый фронт, Солидарность, Движение вперед, Движение в защиту Химкинского леса. Акция была согласована с московскими властями. Столкновений с многочисленными сотрудниками милиции не было. Одно из требований митинга – освобождение задержанного в ноябре на дне гнева активиста Левого фронта Григория Тарбеева, говорит координатор этого движения Сергей Удальцов.
Все выступавшие очень жестко и резко высказались против вот этого курса на репрессивное давление в отношении представителей оппозиции, которые сегодня проводят власть. Потребовали немедленно освободить всех политзаключенных, в частности Григория Тарбеева, освободить Сергея Мохнаткина, который 2,5 года лишения свободы получил за участие в акции на Триумфальной площади, прекратить преследование арт-группы «Война», химкинских заложников, да и всех, кто сегодня страдает от репрессивного аппарата современного нашего государства. И очень многие высказываются в том духе, что именно чиновники, представители власти, должны нести ответственность и сидеть в тюрьмах за регулярное нарушение прав граждан, нарушение закона, а не активисты, не общественные представители, которые страдают сегодня, их делают просто крайними. Власть их сажает в тюрьмы и подвергает всяческим гонениям. По итогам акции было принято обращение и к федеральным властям, и к московским с требованием освободить политзаключенных. Был проведен сбор подписей в защиту Григория Тарбеева, и было решено продолжать эту кампанию. И в ближайшее время будут проходить новые акции, мы будем добиваться освобождения политзаключенных. Вот, в частности, у Тарбеева 1 декабря будет суд, рассмотрение жалобы по мере пресечения. Мы будем добиваться все-таки, чтобы его выпустили на свободу. Дело Торбеева, на наш взгляд, яркий пример того, как сегодня власти умеют фальсифицировать уголовные дела в отношении представителей оппозиции. Сначала чиновники незаконно запретили проведение мирной акции протеста, натравили на нас милицию. Это было 12 ноября, день гнева на Тверской площади. Потом стали людей задерживать. В итоге Григорий Торбеев сам же оказался виноватым. Сотрудник милиции заявил, что якобы он ему глаз обжег фаером. Хотя потом мы наблюдали этого сотрудника милиции, и совершенно как бы нет у нас понимание, что он получил какую-то серьезную травму. И Григория арестовали до суда на 2 месяца, пока это Тверской суд вынес решение. Человек находится в бутырской тюрьме. То есть, по сути дела, это пример, как каждый из нас, любой представитель оппозиции, общественности, может стать жертвой вот этого репрессивного аппарата. Я опасаюсь, что в преддверии грядущих выборов парламентских, президентских, это давление начнет усиливаться. Поэтому мы выходим на такие митинги, чтобы все-таки как-то предотвратить вот эту эскалацию насилия в отношении общественных активистов, оппозиционеров.
Сергей Удальцов о сегодняшнем митинге в защиту политзаключенных, о судьбе активистов группы «Война», в защиту которых выступали сегодня на этом митинге, мы расскажем примерно через 20 минут. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. На улице Москвы выходят митинговать сотни человек. На Киевском Майдане на этой неделе собирались тысячи. О том, почему выступают предприниматели, рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Охватившие страну многотысячные демонстрации предпринимателей напомнили многим события конца 2004-го. В очередную годовщину оранжевой революции в минувший понедельник Киевский Майдан Незалежности собрал 10 тысяч митингующих. Предприниматели заявили, что принятый Верховной Радой налоговый кодекс направлен на уничтожение среднего класса. На Майдане вновь зазвучали революционные лозунги, и на трибуне появилась главная оппозиционерка Юлия Тимошенко. Если они подпишут налоговый кодекс и президент поставит под ним свою подпись, мы должны немедленно добиваться досрочных выборов президента и парламента. Хотя требования Тимошенко демонстранты поддержали, после ее речи организаторы попросили политиков не использовать выступления предпринимателей в своих целях. В ночь с понедельника на вторник на Майдане вырос палаточный городок, и акция протеста стала бессрочной. На тот случай, если власти прикажут милиции разогнать демонстрантов, подготовлен специальный план действий, рассказал крымский предприниматель Александр Дудко.
Для начала будет избрано 2 банка, учредителями которых являются те, кто сегодня занесен в ГХЧП. И по первой команде все предприниматели, 1 800 000, переведут свои деньги в другие банки, снимут все свои вклады.
В четверг к своим требованиям главе государства не подписывать налоговый кодекс и уволить его авторов представители малого и среднего бизнеса добавили еще одно – отправить в отставку министра внутренних дел Анатолия Могилева. В этот день на митинг на Майдан не смогли приехать многие протестующие из регионов. Милиция не выпустила в столицу сотни автобусов, говорит предприниматель из Одессы Людмила Деброва.
Одессу полностью заблокировали. Ни один автобус не получил дозвол на выезд из города. Мы фактически пробирались нелегально до самого Киева.
К концу недели у организаторов протестов произошел раскол. Одни призывали действовать радикально и начать кампанию за перевыборы парламента и президента, другие предлагали еще дать власти время на размышления. Утром в субботу в палаточном городке на Майдане неожиданно появился Виктор Янукович. За чашкой чая с активистами лагеря он не исключил, что может наложить вето на налоговый кодекс, но окончательно объявит о своей позиции только 2 декабря. Что означает выступление предпринимателей для украинской власти? На этот вопрос отвечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Легко создать политическую стабильность или административную стабильность, или точнее иллюзию стабильности и вертикали. Но это еще не означает контроль, стабильность в обществе. Поэтому у Януковича очень много проблем. Вроде бы серьезных политических оппонентов и политической альтернативы нет, но и власти сконсолидированы для того, чтобы проводить реформы, создавать заново или пересоздавать заново экономику, расширять социальную базу власти и партии власти Януковича тоже нет. Янукович фактически ликвидировал оппозицию, но потерял свою электоральную базу, потому что восток Украины, больше всего на Майдане предпринимательском, протестовал именно восток Украины. И ситуация у Януковича не столь веселая и оптимистична, как это кажется. У него очень много проблем и во внутренней, и во внешней политике. А главная проблема его – это экономика и отсутствие серьезной общественной коалиции в поддержку реформ.
Протесты украинских предпринимателей, очевидно, не обошли вниманием президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в минувшую пятницу. В этот день в подмосковных горках состоялось очередное заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. По итогам переговоров Янукович пообещал, что Украина может вступить в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Впрочем, ближайшие соратники президента не раз подчеркивали, что это будет противоречить как членству Украины во Всемирной торговой организации, так и процессу ее евроинтеграции. Подобные декларативные заявления Януковича, по мнению экспертов, призваны восстановить к нему пошатнувшееся доверие российских властей.
Москва несколько разочарована позицией Януковича тем, что он пытается балансировать между Европой и Россией, пытается держать дистанцию по отношению к России и оказался не столь податливым, как на то рассчитывало кремлевское руководство. Говорить о том, что это Лукашенко, еще рано. Но, в принципе, Янукович понимает, что отношение к Лукашенко – это было и показательный урок для Януковича, что его может ожидать при определенных обстоятельствах, в определенное время и при его определенных действиях. Поэтому он достаточно осторожен и вряд ли будет повторять ошибки Лукашенко. Но факт остается фактом. Медовый месяц в отношениях между Кремлем и украинским президентом закончился, причем давно, еще летом. А вот наступает такая пасмурная, я бы сказал, погода в отношениях. Это не холод, не холодная война, не мороз, не заморозки, а вот такая облачность с небольшими прояснениями.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня из Киева пришло сообщение о том, что скончалась Прасковья Васильевна Королюк, баба Параска, как ее называли, символ оранжевой революции. Бывшая доярка из Тернопольской области стала самым ярким представителем украинского народа, пришедшего в 2004 году на Майдан. Она ездила по селам, агитируя за Виктора Ющенко, и была награждена почетным знаком Гвардии революции и орденом княгини Ольги третьей степени. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После сводки новостей мы расскажем о новых документах, раскрывающих происхождение плутония, которым был отравлен Александр Литвиненко.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста обманутых дольщиков. Митинги на Пушкинской площади Москвы приняли участие около 1500 человек. После митинга обманутые инвесторы жилья принесли свое обращение в администрацию президента России. Работники администрации отказались, однако, передать документ главе государства, обещая направить его региональным властям. Создатели оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт» или «Родфронт» провели ее новый учредительный съезд. По информации организаторов, в нем участвовали 196 делегатов из 57 регионов. Теперь предстоит очередная четвертая попытка зарегистрировать партию. В Ираке арестована группа боевиков, подозреваемых в нападении на христианскую церковь в Багдаде. В прошлом месяце сообщается, что всего за последние несколько дней под стражу были взяты 12 экстремистов. Министр внутренних дел Джавад Балани назвал их арест ударом по террористической сети Аль-Каида в Ираке. Находящийся в Мьянме высокопоставленный представитель ООН Виджай Намбиар встретился с лидером оппозиции Аун Сан Суджи. Беседуя с журналистами после этой встречи, Суджи сказала, что ее диалог с руководителем аппарата генсека ООН получился содержательным. Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем артобстреле южнокорейского острова Йонпхендо. В заявлении Северокорейского информационного агентства, однако, подвергается сомнению сам факт гибели мирных жителей. 12 человек погибли и 16 ранены сегодня в результате нападения смертников на штаб-квартиру сил безопасности в провинции Пактика на юге Афганистана. В Иране начала работу первая в этой стране атомная электростанция в городе Бушер, которая строилась с помощью российских специалистов. Об этом сообщил глава иранского ведомства по атомной энергии Али Акбар Салихи.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В эти выходные в Москве завершается фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия». Он должен был начаться с показа новой ленты Павла Бардина «Гоп-стоп». Однако ни в день открытия, ни в последующие дни зрители фильм так и не увидели. Вот что рассказал режиссер, корреспонденту «Свободы» Лиле Пальвелевой.
Насколько я знаю, у строителей фестиваля испугал совершенно конкретный звонок из конкретной организации под названием «Минкульт». Так как я беседовал с одним из чиновников президентской администрации, то слышал такую формулировку. Есть мнение, что это оправдание приморских партизан. Поэтому, может быть, это действительно их опасения, хотя, если это так, мне кажется, это, во-первых, не соответствует действительности, во-вторых, это как-то даже и смешно, и глупо звучит. Даже если это не была бы комедия, это было бы как минимум странно. Во-вторых, нормальный человек не может оправдывать убийство. И в-третьих, у нас просто этого в фильме нет. Возможно, нет желания говорить на какие-то социальные проблемы. Я думаю, дело тут вовсе не в криминале, а в том, что у нас показана ситуация забавная, но тем не менее вполне реалистичная. Моногородок, коррумпированная власть и так далее, и так далее. Может быть, неприятно видеть себя в зеркале. Сложно строить догадки, хотелось бы откровенного разговора, очевидно, что он невозможен.
Кстати, чем промышляют герои вашего фильма в этом моногородке?
Так как у них нет никаких перспектив, то начинается фильм с того, что два главных героя гопника устраивают автоподставу. Это такой вид криминального бизнеса. Но мне кажется, тут вопрос не в криминале, а в чем-то другом. Хотя, мне кажется, в любом случае комедия всегда действует позитивно, если смех действительно рождается в зале. Потому что смех – это в любом случае полезно.
Какова прокатная судьба вашего фильма?
Прокатная судьба пока решается. Осталось еще 1-2 прокатчика, на которых, я надеюсь, и которые могли бы выпустить кино. Кинопрокат, а кинопрова находятся у меня. Если адекватного кинопроката не будет, ну, будут какие-то альтернативные формы проката. К этому мы тоже готовы.
Но на фестивале его точно уже никто не увидел, да?
На фестивале «Улыбнись, Россия» его не увидели, поскольку смысл предложения ко мне был в том, чтобы фильм передвинуть с открытия. Я понимаю, почему, потому что там были чиновники и пресса. Видимо, кому-то не хочется, чтобы фильм стал событием.
А, так вот в серединку куда-нибудь засунуть и...
Да, я, естественно, отказался это сделать. Возможно, фильм покажут на каких-то других фестивалях, но это не самоцель. И изначально не хотелось делать фильм предметом внимания фестивалей, субъектом фестивальной политики, потому что это как штамп ограниченного проката. А мне кажется, что это кино, несмотря на то, что оно, я рассчитываю, что все-таки не глупое и для разных самых людей и разных смыслов в нем заложено, но тем не менее оно вполне народное и доступное самому широкому кругу зрителей.
Ну вот в прокате его пока нет, а каким образом, кто его как может увидеть?
Пока его никак нельзя увидеть. Вот как раз речь о том, что либо он выйдет в кинопрокат, если я найду интересных партнеров, либо рано или поздно он попадет в сеть. Я надеюсь, что в этот раз, в отличие от России 88, под продюсерским контролем и в том виде, в котором мы считаем, он должен там быть. И тогда его сможет посмотреть, я думаю, достаточно большое количество людей.
С прокатом первой картины Павла Бардина «Россия-88» о современных фашистах тоже возникли сложности, причем не только в России. На этой неделе появились сообщения о том, что фильм был запрещен к показу на фестивале в Соединенных Штатах. Вот что рассказал Радио Свобода Владимир Синельников, президент компании «Клота», представлявший ленту для недели российского кино, которая 3 декабря открывается в Нью-Йорке.
Мы хотели в прошлом году ее показать вместе с нашими американскими партнерами, но у нее появился прокатчик испанский, у которого были права, и нам ее не дали. А в этом году дали, причем дали за деньги. И мы месяца два назад направили в Министерство культуры список фильмов, где была «Россия-88». И не получили ответа, не только по этой картине, а вообще не получили ответа. Но конкретный совершенно человек, который возглавляет подразделение, отвечающее за кинонедели и кинофестивали, госпожа Строчкова, высказалась против. Не считаться с этим мы не могли. Я написал ей письмо, спросил: вы сняли картину? Почему? И точно так же, как они не ответили на тот ответ, точно так же госпожа Строчкова не ответила и сейчас. И надо отдать должное министру культуры Александру Алексеевичу Авдееву, который, вопреки поведению своего трюма, однозначно сказал, что неделя будет. Но картина будет показана, потому что мы же не знали, что она откажет. И испанцы картину прислали в Нью-Йорк. Ну, не мы, так они ее покажут в эти дни. А если госпожа Строчкова ответит мне вот до 3 числа, что она горячо за картину, значит, она под нашей шапкой пойдет.
О показах фильма «Россия-88» в Нью-Йорке рассказал президент компании «Клота» Владимир Синельников. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что криминальная тема пользуется в обществе особым вниманием. Репортажи о расследовании трагедии в станице Кущевской и о жестоком избиении журналиста Олега Кашина в последнее время буквально не сходили с телеэкранов. Означает ли это, что российское общество готово призвать к ответу настоящих виновников сложной криминальной ситуации? Вот что думает по этому поводу адвокат Владимир Калиниченко. В прошлом следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР.
Созревает ситуация в общественном мнении, когда все происходящее в стране просто начинает людей выводить из себя. Последние годы мы пытаемся скрывать и покрывать все безобразия, которые происходят в нашей стране. Вот точки кипения общественного возмущения уже достигает крайне высокого накала. Что конкретно касается Кущевской? Вы посмотрите, даже во времена бывшего Советского Союза, я уверен, что примерно через неделю после такого ВЧП было какое-то бюро райкома, обкома, где люди были лишились партийных билетов и занимаемых должностей. Здесь реакция нулевая. Создаются какие-то комиссии, которые начинают что-то проверять, хотя, в общем-то, для всех абсолютно очевидно, что там произошло.
А что там произошло?
Там произошло вопиющая безнаказанность, которая сегодня типична для очень многих регионов страны, когда правоохранительные органы сливаются в тесных объятиях с местными преступными группировками, когда преступные группировки путем насильственных действий входят во власть, захватывают власть, и получается самое страшное, что есть. Он говорит, почему подавляющее большинство людей молчали? Да не молчали они, и писали, и пытались куда-то жаловаться. Кого-то убивали, кого-то избивали, кого-то терроризировали. И вот сегодня накал общественного мнения, он зашкалил. И посмотрите, снова все равно никакой реакции. Мы видим только отдельные фрагменты начальника местного ВД, еще кого-то, который начинает рассказывать, у нас ничего страшного не произошло. Есть отдельные ненормальные проявления. Я не знаю, что нужно полсела вырезать или все село вырезать поголовно, чтобы гром громыхнул и наконец наступила ответственность. Я имею в виду люди с большими генеральскими погонами, которые обязаны были знать то, что происходило в Кущевске, но сегодня делают вид, что они этого не знали. А я таких примеров сейчас могу проводить по Москве десятками.
Почему именно эта история, на ваш взгляд, получила такую огласку, буквально не сходит с телеэкранов? Ведь далеко не все жестокие преступления вызывают такое пристальное внимание прессы.
Посмотрите, что Что в последнее время у нас произошло с тем, что принимается новый закон о полиции? Он снова принимается в неудачной редакции, снова есть накал общественного мнения, снова масса жалоб. Смотрите, все программы центрального телевидения, все средства массовой информации. Снова нас выступают люди с высокими погонами, убеждают о том, что там работают замечательные люди, они совершают подвиги, что не нужно позорить сотрудников органов внутренних дел, они денно и ношно стоят на страже интересов закона, за интересы граждан, а люди видят совершенно другое. Поэтому вот степень накала, возмущения, да, он зашкаливает уже разумные пределы. Вот и причина того, что идет такое по-кущевски.
Еще одна острая тема, связанная с криминалом, это участившиеся нападения на журналистов. Некоторые из этих дел тоже получают громкую огласку, как, например, избиение Олега Кашина. И с раскрываемостью этих преступлений дела обстоят плохо. Как вы думаете, почему?
Наверное, дело не в раскрываемости преступления, это касается журналистов. А если бы вы коснулись вообще раскрываемости у нас преступлений, особо тяжких преступлений, поверьте мне, что у вас возмущение было бы не менее, чем связанное с покушениями или убийствами журналистов. А в отношении журналистов вполне возможно, что есть еще у работников органов правоохранительных, знаете, такое отношение. Писаки, вы много нас критикуете, и нет особого желания заниматься раскрытием этих преступлений. Я этого тоже не исключаю.
Социологи отмечают, что россияне в массе своей чувствуют себя совершенно незащищенными перед лицом криминала. Как вы думаете, что могло бы переломить, изменить ситуацию?
С моей точки зрения, надо голову отрывать тем, кому поручено заниматься проблемами, тех, у кого мы ищем защиты, то есть все системы органов правоохранителя. У нас получается так, что у нас все незаменимые работники, вот люди, которые не справляются со своими обязанностями, процветает коррупция, взятки, другие тяжкие преступления. Тем не менее, все это затягивается в болото каких-то бесконечных разбирательств, ссылки на то, что работать будет некому. Нигде, ни в каких странах не боялись по два, по три раза менять и полицейские кадры, и увольнять. Да, если другого выхода нет, это не означает, что нужно тех лиц, которые совершают преступления, должностные постоянно, оставлять на занимаемых должностях. Вот в этом вся причина. То есть причина в круговой поруке. Вот круговая порука – это и есть коррупция.
Говорил адвокат Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре Советского Союза. У него пока нет ответа на вопрос, будут ли наказаны истинные виновники трагедии в станице Кущевская, то есть те, кто допустил полную безнаказанность местного криминалитета.
Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение». На «Волнах свободы» мы подводим итоги недели. Судьба арестованных активистов группы «Война» и кодекс консервативного инноватора. Тема обзора – сетевые разговоры. Его подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают арест активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. 16 сентября 2010 года в ходе акции под названием «Дворцовый переворот» в Петербурге они перевернули несколько милицейских машин. Блогеры спорят относительно юридической классификации данной акции. По мнению пользователя ВГВГ, действия активистов действительно наносят ущерб общественной безопасности.
Некая арт-группа «Война» перевернула несколько патрульных машин милиции. Общее мнение сводится к тому, что нарушен закон, совершены хулиганские действия. На мой взгляд, проблема не только в этом. Разве арт-группа не понимает, что патрульная машина может срочно понадобиться, потому что насилуют сестру участника арт-группы, потому что к матери участника арт-группы забрались воры, потому что за сыном участника арт-группы бегут хулиганы. Арт-группа понимает, но ей плевать на это. В этом глубокая философия их действий, пафос данной акции – протест против нашей милиции. Рано или поздно у вас случится проблема, рано или поздно вы наберете 02 или 911 и будете кричать в трубку, чтобы они приехали скорей. И я хочу, чтобы они приехали, я хочу, чтобы их машина в этот момент стояла на колесах. Одни не должны страдать от того, что у других нет головы.
Пользователь Андруша, судя по всему, не верит, что если позвонить 02, то кто-то поедет предотвращать факт изнасилования. Он делает из задержания Лёни и вора выводы тактического характера.
Если их укатают, значит, ментовские автомобили нужно взрывать тайно, по-партизански. Если наложат штраф и компенсацию, значит, все нормально. Недовольство можно показывать, и не нужно вести разговор с властями через теракты. Можно и более гуманными методами вести диалог тогда.
Поэта и журналиста Елену Костылеву удивляет реакция российского художественного сообщества.
Художественное сообщество говорит примерно: «Дяденька, там кто-то набезобразничал, мы поддерживать не будем, это не мы. Мы безобразничаем только в галереях. Самое забавное, что у всех одна и та же логика, государственная, а не художественная. Почему их сложно поддержать?» потому что они перевернули пустую консервную банку, а когда анархисты после убийства Бабуровой и Маркелова побили светильники в метро, их тоже все осудили. Нельзя потому что бить светильники. А так как ведут себя менты, вести себя можно? Почему об этом никто не говорит? Почему никто не говорит о смысле акции?
Российский живой журнал сосредоточился на выработке новых прогрессивных идей. Хитом стало выступление заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Кравченко на конференции под названием «Современная политика и новый политический класс России». В своем выступлении Кравченко представил портрет современного российского консерватора, написанный в стилистике нацистских досье из популярного телесериала «17 мгновений весны». В частности, он отметил:
«Современный российский консерватор, модернизатор и инноватор. Он за сильное государство, сильную армию, за жесткую дисциплину и порядок. Он крепкий семьянин, его семья традиционная. Ведет трезвую жизнь, бережлив, уверен в себе и активен. Помогает слабо защищенным слоям общества. Добр, коммуникативен».
Едкие комментарии не заставили себя ждать. ЖЖ-пользователя «Фармасон» портрет доброго консервативного модернизатора вдохновил на следующее.
Богатый текст. К примеру, сразу представляется мистическая консервативная повесть «Портрет», где какой-нибудь тип, вроде этого Кравченко, судя по фотографии образцовый комсомолец из будущих олигархов, остается все время таким, как описано, а сам прячет портрет, на котором превращается в старого поношенного сурковца. Вообще утопическая составляющая в речах полицейских теоретиков «счастье» усиливается. Кодекс консервативного инноватора не за горами. Я уже провижу всесоюзные выставки молодых художников в Чудограде Сколково в новом стиле инновативно-консервативный реализм, где молодые консервативные инноваторы с лучистым, направленным мимо зрителя взором держат в руках всякие гаджеты или детали гаджетов и исполняют патриотический долг консервации инноваций.
Другая инновативно-консервативная идея пришла в голову поэту и литературному критику Евгении Вежлян. Евгению Вежлян заботит судьба литературного журнала «Новый мир». Здание, в котором располагается редакция, выставлено на днях на торги. Вежлян предлагает спасти журнал посредством его музеификации.
Нынешнее помещение редакции «Нового мира» – единственное место, где мог бы размещаться музей русского толстого журнала. А ведь таковой нужен и может быть интересен. Приводить школьников и рассказывать им про Твардовского, про Солженицына, дарить репринтные странички из старых номеров, на демонстрационном компьютере показывать журнальный зал. Другого помещения, где такой музей смотрелся бы аутентично, просто нет. Господа власти и лично мэр Собянин, вам в юбилейный год Твардовского после того, как по ТВ прошел фильм, снимавшийся в нынешней редакции «Нового мира», несовестно ли выставлять ее на торги как незанятое помещение, а?
В комментариях к посту «Инновационное развитие идеи» предложил писатель Андрей Левкин. Выяснив, что закрывать журнал в случае музеификации Вежлян не предлагает, он справедливо указал, что тогда следовало бы обязать главреда в рабочее время музея ходить в маске Твардовского.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Розыск депутата Еги Азаряна и ночь советских безумств. Темы рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Российская элита решила в очередной раз себя высечь. Вот только мальчик для показательного битья успел сбежать. Депутата Госдумы Ашота Еги Азаряна на днях объявили в федеральный розыск. И, по всей видимости, скоро объявят в международный. Адвокат Дмитрий Баранников собирается обжаловать это решение. Его подзащитный якобы дважды уведомлял Следственный комитет прокуратуры об угрозах, которые он и его семья получали в России, и о том, что Еги Азарян с июля этого года проживает в Лос-Анджелесе. Издание «Политру» даже публикует адрес депутата, а значит, с помощью вездесущего Гугла можно заглянуть к Еги Азаряну во двор. И, кстати, увидеть там немаленький бассейн. Согласно американскому ресурсу Redfin.com, дом по указанному адресу в Беверли-Хиллз со знаменитым индексом 90-210 был куплен за 2,5 миллиона долларов в 1999 году. Договора о взаимной правовой помощи у России и США нет, так что уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Еги Азаряна затянется надолго. По материалам следствия, Еги Азарян похитила бизнесмена Виталия Смагина и бывшего замглавы Росимущества Михаила Ананьева, своего близкого друга, 1,5 миллиарда и 500 миллионов рублей соответственно. Обоих Еги Азарян в свое время уговорил поучаствовать в финансировании реконструкции гостиницы «Москва», проекта, который для многих инвесторов превратился в подобие космической черной дыры. По требованию Ананьева Басманный суд Москвы в эту среду арестовал акции двух подконтрольных Еги Азаряну строительных компаний. Правда, сам Еги Азарян утверждает, что не имеет к этим компаниям никакого отношения. По словам опального депутата, беды у него начались после того, как гостиница «Москва» приглянулась жене экс-мэра Москвы Елене Батуриной и другим более влиятельным, чем он сам, политикам, которые повели себя по-рейдерски.
По версии издания News.info.ru, московские чиновники обиделись на Еги Азаряна за то, что в феврале он добился положительного решения суда о возврате вложенных им в отель «Москва» 4,3 миллиардов рублей, в то время как в 2008 году долг Еги Азаряна банку Deutsche Bank выплатило правительство Москвы. Деньги Еги Азаряну не вернули, вместо этого против него возбудили уголовное дело по личному настоянию Лужкова. После отставки мэра Еги Азарян через кипрский суд добился временного ареста активов компаний, связанных с супругой Лужкова. СМИ, углубившись в подробности этого дела, калейдоскоп из нескольких десятков офшорных фирм и миллиарды рублей, почему-то не акцентируют внимание читателей на том, что ворочали этими миллиардами народные избранники. На заседании, на котором Еги Азаряна было решено лишить депутатского иммунитета, лидер ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно выкрикнул разумное предложение. Половина Совета Федерации и треть депутатов Госдумы продолжают заниматься бизнесом. Давайте прекратим полномочия их всех. Но вы же боитесь этого? Недавно представители партии «Яблоко» и Центра антикоррупционных исследований Transparency International составили целый список депутатов, у которых за прошедшие после выборов 3 года неожиданно возникли роскошные авто, квартиры и дома за рубежом, несмотря на то, что по декларации они живут на одну депутатскую зарплату, то есть в среднем 160 тысяч рублей. Некоторые из фигурантов этого списка появлялись и в списке журнала Forbes, а в списке 100 самых богатых властных семей России, по информации газеты «Аргументы и факты», половину заняли семьи депутатов Госдумы с доходом от 17 миллионов до 1,5 миллиардов рублей в год. Однако в ответ на антикоррупционную инициативу «Яблоко» в администрации президента, который на словах активно с коррупцией борется, ответили, что депутаты Госдумы не входят в подотчетную категорию. Так что отдадим должное избраннику продажной российской Фемиды. По справедливости Еги Азарян, если и заслуживает проснуться не в Беверли-Хиллз, а в местах менее отдаленных, то уж точно в окружении коллег-законодателей.
Кремлю же неподотчетны, как оказалось, даже пансионаты управделами президента. На днях на официальном сайте госзакупок появились сведения о конкурсе на организацию «Ночи советских безумств». Однако Кремль от вечеринки открестился, объяснив, что новогодняя вечеринка с пророческим названием «Back in the USSR» в подведомственном управделами пансионате на Клязьме устраивается для таинственных частных гостей, которые без помощи бюджета должны окупить затраты в 500 тысяч рублей на восставшего из мертвых Брежнева и молодую Пугачеву. Согласитесь, версия, что Кремль на деньги налогоплательщиков сколотил машину времени и дал полный назад, звучала более правдоподобно.
Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания дней.
нас тучи разогнать, нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
Сюжеты «Глумарана» собрала София Корниенко. Итоги недели на волнах свободы.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Решение Европарламента ввести визовые санкции против причастных к гибели Магнитского Россия пообещала ответить так, что мало не покажется. Замглавы Международного комитета Госдумы Андрей Климов сказал прямо: «У нас тоже есть список иностранных чиновников, и в отношении них мы тоже можем принять весьма жесткие меры». Какие? Не уточнил. Симметричные должно быть. Так и вижу внутренним взором рыдающую группу из Страсбурга, бьющуюся лицом о шлагбаум с триколором. Бедная Раша, неуловимый, даром никому не нужный ковбой Джо из старого анекдота. Смех и грех. Шизофрения. Дети в Оксфордах, лыжи на куршевелях, счета в Цюрихах, недвижимость на Сардиниях, а мозги как были в татаро-Монголии, так и есть. И из этой татаро-Монголии раскидываем пальцы и грозим ответными мерами. Главной ответной мерой пригрозил некто Зорькин из Конституционного суда. Как сказал, сейчас выйдем из всех европейских институтов, будете знать. Отморозим назло страсбургскому батьке палец по самое плечо. Короче, нас не замай.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги. Тут же начались журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они забирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его партии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что... большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит